страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 8 апреля, сегодня 9 утра, ну или другое время суток и другое время, если вы слушаете нас сейчас в повторе, или в записи, или не в Москве. Это программа «По страницам Библии», это утренний эфир на радио Теос. Я хотел бы начать с того, что вчера весь христианский мир праздновал вербное воскресенье, и это действительно так, это правда. Я хотел бы начать с того, что праздновали мы его в радости и ожидании Пасхи. Вот это действительно так, но только частично, потому что, как вы, конечно же, знаете, вчера, в воскресенье 7 апреля, а программа эта впервые выходит 8 апреля, если вы слушаете нас в записи, то вот учитывайте этот факт, в двух церквях, коптских церквях в Египте, как раз во время попразднования вербного воскресенья прогремели взрывы. Около 20 человек, насколько я знаю, погибли в результате этих взрывов, которые произошли 7 апреля. Что можно сказать? Вы знаете, не буду говорить пустых слов, но кое-что сказать все-таки хочу. У меня есть знакомые среди коптских христиан. Это одна из самых старых, самых древних христианских групп. У них, между прочим, был один из самых древних переводов Библии. Переводы коптские датируются еще 2 веком, и библеисты, исследователи обращают на эти переводы огромное внимание, когда речь идет о восстановлении текста, когда речь идет о том, чтобы решить, что, собственно говоря, было написано в первоначальном тексте. Так вот, египетские христиане, знаете, чем интересны и примечательны? Они отлично понимают, что за свою веру, возможно, придется страдать. И вероятность такого страдания очень велика. Особенно в последние годы они живут с этим пониманием. Но тут не просто понимание, тут еще готовность. Они понимают, что за это, возможно, придется страдать. И они готовы за это страдать. Вот такова жизнь. Так она устроена по причине грехопадения, по причине того мира, в котором мы живем. Мы с вами собираемся здесь для того, чтобы изучать Библию. Мы читаем, мы изучаем ее по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И, скорее всего, вы устроились сейчас уютно у компьютера, у радиоприемника, у телефона и слушаете эту программу. Даже если вы еще не устроились уютно, может быть, вы в электричке, на работу едете, вам все равно хорошо и уютно. Нам в студии тоже. Вот у этих людей, у христиан в Египте, ситуация совершенно другая. И у каждого из нас может быть другая. Важно, чтобы мы к этому были готовы, чтобы мы не ужасались, если это будет. Это описано. Но кроме этого начала, описано и заключение, описана и та вечность, которую дает Бог. Вот с надеждой и с упованием на эту вечность мы и живем. Иначе оно было бы невозможно. Вы знаете, еще меняя, может быть, тему, я хотел бы поблагодарить всех вас, кто пишет нам. Оживает и наша страничка ВКонтакте, оживает наша страничка в Фейсбуке. Вы размещаете свои посты, вы пишете нам письма. И это очень хорошо. Я надеюсь, что этого будет все больше и больше. Мы почитаем сегодня ваши письма обязательно. Но сначала я бы хотел дать вам послушать уникальное письмо. Мы впервые получили звуковое письмо на эту передачу. Написать звуковое письмо, аудиописьмо сегодня очень несложно. В данном случае человек просто написал ВКонтакте через мобильное устройство. Вы можете таким образом сделать, чтобы ваш голос прозвучал в эфире. Давайте послушаем, что написала нам наша слушательница Кристина из Минска, Кристина Давыденко. И потом я прокомментирую и скажу несколько слов.
Я под впечатлением от передачи «По страницам Библии» в новом варианте. Мне она очень нравится. Столько интересного, хотя, конечно, ну, часто тема там переводов, тема изучения, она поднимается, но вот вам удается ее как-то по-новому осветить, эту тему. И для тех, кто уже давно читает, и для тех, кто только начинает, как-то вам удается найти эту золотую середину. И вот точно чувствуется, что вы вкладываетесь в этот всю душу, все, что вот все знания, энтузиазм ваш чувствуется. Вот большое вам спасибо.
Спасибо, Кристина. Вся наша команда действительно вкладывается в этот проект. Это не просто проект, это нечто большее. Это возможность сделать уникальную серию передач, уникальную для русскоязычного христианского эфира. Ну и, я думаю, даже и для международного христианского эфира тоже. Хотя с этим, конечно, нужно еще разобраться, прежде чем такое утверждение делать. И, конечно, мы нуждаемся в вашей поддержке, конечно, мы нуждаемся в вашей молитве. Сегодня, после нашей предзаписанной беседы, мы еще почитаем письма, посмотрим, что вы пишете. Мы задавали вам вопрос в прошлый раз, вопрос был вот какой. Какими дополнительными источниками, справочниками, энциклопедиями, комментариями вы пользуетесь для изучения Библии? И прокомментируйте эти источники. До этого мы спрашивали вас о разных переводах. Теперь расширили вопрос. Дополнительные источники. Чем вы пользуетесь, что вам нравится? Поделитесь этим секретом с другими людьми, чтобы и они могли пользоваться этими источниками. Вы можете нам написать через сайт theos.fm во время эфира, прямо сейчас, во время передачи. Вы можете нам написать через наше мобильное приложение «Радио Теос», и, соответственно, мы, естественно, также это прочитаем. Вы можете нам написать через Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Ну, или вы можете также написать нам в соцсетях, в наших группах, ВКонтакте и Фейсбук. Я единственное могу сказать только, что, должен сказать только, что вот звуковые письма во время эфира мы обработать не сможем. Но если после эфира вы захотите написать нам звуковое письмо, это также можно сделать либо через нашу группу, либо просто найдите меня, мою личную запись ВКонтакте, и пришлите звуковое письмо. Это делается несложно. Мы его, ну, если сочтем нужным и возможным, то обязательно в эфире поставим. Итак, мой вопрос: какими источниками, какими дополнительными источниками для изучения Библии вы пользуетесь? Словари, справочники, энциклопедии, комментарии, сайты, кстати говоря, и сайты тоже. Уже есть письма, и эти письма мы прочитаем позже. И еще один такой вопрос, он попроще, если вы думаете, что вот вы бы хотели написать, но про источники писать не готовы. А учитывая и то, что у нас предпасхальная неделя, и то, что произошло на прошлой неделе в Санкт-Петербурге и в воскресенье в Египте, что бы вы пожелали себе и другим слушателям? Что бы вы на этой неделе пожелали себе и другим слушателям? Пишите, звоните, мы, конечно же, прочитаем, услышим. Даже во время эфира, если вы будете звонить нам, то мы примем звонки и поговорим с вами во время записи. Это не будет идти в прямой эфир, но, возможно, вот у вас будут вопросы, которые мы с вами сможем обсудить по ходу этой программы. В Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди, 5 глава, 18 стих, Иисус говорит: «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Удивляться не надо. То, что должно было исполниться, исполняется. Хотя какие-то вещи действительно оказываются очень тяжелыми. Мы сейчас перейдем к изучению Священного Писания или к подготовке к изучению Священного Писания. Вот наши эти подготовительные встречи продолжаются. Но начнем с молитвы. Господь и Бог, мы молим о Твоем благословении на это время, на это изучение. Успокой наши сердца, Боже, приведи нас к себе и дай нам смиренно пред Тобою читать, понимать Твое Слово и, самое главное, познавать Тебя. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии», это наше путешествие, это наши беседы, это наши диалоги. Я надеюсь, что это все-таки диалоги. Я понимаю, что по форме монолог, но я надеюсь, что вы также участвуете в этой беседе, вы высказываетесь хотя бы внутренне, хотя бы в себе. Вот не надо только в себе. Пишите нам по адресу, который вы слышали в начале программы. Я думаю, ведущие также будут повторять этот адрес позже уже, в завершении, в заключении программы. Потому что, конечно, это диалог. Диалог между нами, но, что еще важнее, диалог со Словом Божьим и с его автором, самим Богом. И тут я хотел бы отклониться, может быть, немного отклониться от того курса, который был задан в начале. Ну, хотя почему, собственно, отклониться? Я бы хотел ответить на вопрос, который часто задают нам. А с какой это стати вы решили, что Библия – это действительно Божье Слово? С какой это стати вы выделяете ее из всех других книг? Ну, кто-то скажет так. Смотрите, у христиан Библия, у мусульман Коран, у индуистов свои книги. И каждый претендует на исключительность именно своих книг. Почему? Какое у вас право? Какое основание для этого вы имеете? Сразу скажу о том, что во многом наше отношение к Священному Писанию основано на вере. Ну, вы возразите, это же субъективно. Вот кто-то верит, кто-то не верит. Да, это действительно субъективно. К этой субъективности мы сегодня обязательно подойдем. Но есть и совершенно объективные показатели, есть и совершенно объективные причины. Я назову несколько из них, я надеюсь, что вы также зайдете в интернет, почитаете об этом подробнее, это важно. Первая причина, которая побуждает меня выделять Священное Писание из всех других книг, это сохранность Библии. Вот тот факт, что Библия для нас не только сохранена, но и сохранена в таком избыточном количестве рукописей. Давайте задумаемся. Ведь с самого начала были попытки, причем серьезные попытки, даже в Израиле и в Иудее, уничтожить только что написанные книги Священного Писания. Ну, почитайте, например, 36 главу книги пророка Иеремии, где он рассказывает, как иудейский царь перед самым вавилонским пленом просто сжег рукопись Священного Писания, сжег тот текст, который был записан со слов Иеремии. Сжег, не задумываясь о том, что это такое. Просто потому, что ему не нравилось то, что там написано. Иеремия говорил о том, что в плен придется идти, в Вавилон. Ему в Вавилон не хотелось. Вот он и пошел на такие суровые меры. Еще раньше, вы помните, в книге «Исход» была похожая ситуация с табличками, когда таблички, на которых были записаны 10 заповедей, были просто разбиты. И дальше, на протяжении истории человечества, было немало попыток от самых разных царей, от самых разных правителей уничтожить Священное Писание. Римская империя, гонения на христиан, самое начало 4 века нашей эры, серьезнейшие гонения. По указанию императора, его посланники приходили к людям в церкви, искали рукописи, искали списки Священного Писания, отбирали, сжигали, уничтожали. Потому что император того времени решил просто раз и навсегда избавиться от этой, с его точки зрения, заразы. Интересно, что прошло всего пара десятилетий, и все изменилось. Император Константин уже поручает сделать списки Священного Писания для библиотеки. Встает вопрос о том, как сохранять Священное Писание. Дальше история Европы, уже средние века и арабские завоевания. Вот в это время в монастырях, даже при том, что это было опасно, даже при том, что это было сложно,
В это время продолжается работа по сохранению и переписыванию Священного Писания, книг Нового Завета. Ну, а Ветхий Завет – это ведь особая история. И исследователи до сих пор спорят, и, я думаю, долго-долго будут спорить о том, что было важнее – единство еврейского народа или единство еврейских писаний. Что стало первым? Народ не разбежался, потому что их объединяли писания. Или писания не были потеряны, потому что народ хранил единство. Я предполагаю, что этот спор бессмысленен, просто потому что и за тем, и за другим, за единством и еврейского народа, и еврейских писаний, стоит один и тот же великий Бог. Но вот тот факт, что еврейский народ до сих пор жив, вопреки всем тем страшным событиям, которые с ним происходили, вопреки всем тем страданиям, которые выпали на его долю, и тот факт, что Священное Писание мы до сих пор имеем, вопреки всем тем гонениям, которые на него были, это действительно такая живучесть еврейского народа и живучесть Священного Писания. Это свидетельство особого Божьего плана, особой Божьей работы. Интересно, что в нашей стране, в России, в Советском Союзе тоже были серьезные гонения на Священное Писание. Начиная с 20-х годов 20 века, Священное Писание оказалось практически под запретом. Но происходили удивительные вещи. Ну, например, начало 20-х годов 20 века, атеистическое время, атеистический автор пишет книгу, в которой он решил посмеяться над Библией. Сначала над Ветхим, а потом в продолжении этой книги и над Новым Заветом. Но этот автор не просто высмеивает Библию, а включает в свою книгу обширные, объемные цитаты из Библии. Порой цитаты на несколько страниц. Эта книга переиздается снова и снова в Советском Союзе в 50-е, 60-е, 70-е и даже 80-е годы 20 века. И что же вы думаете? Потом выясняется, что были люди, которые покупали эту атеистическую книгу, атеистическую Библию, и читали только библейские фрагменты, пропуская все остальное. Их каким-то особым образом манило Священное Писание. Их привлекал к себе Бог, который стоит за этой книгой. И вот таким образом, через действия атеистического автора, через действия атеистических издательств, Священное Писание продолжало распространяться. Кстати, я предполагаю, что в этих издательствах тоже где-то как-то были верующие люди, которые, ну вот, не могли пройти мимо и которые этому сохранению способствовали. Ну, вот такие истории сплошь и рядом. Когда-то советский руководитель Никита Сергеевич Хрущев обещал, что в 1980 году в нашей стране будет коммунизм, а последнего верующего покажут по телевизору. Понятно, что Библия должна была отойти на задворки истории. Чем все это кончилось, мы знаем. Вот сохранность Библии, ее живучесть, она поражает. Второе важное свидетельство того, что Библия действительно Слово Божие, это свидетельство археологии. Понимаете, чем больше раскопок, тем больше доказательств достоверности Библии. Кстати, я богослов, проповедник, я не археолог. Поэтому сейчас буду говорить, извините за слово, понаслышке. Но вы можете разобраться сами, вы можете прочитать, вы можете найти информацию в интернете. И все-таки некоторые вещи здесь очевидны. Ну, например, еще в XIX веке исследователи говорили о том, что Моисей уж никак не мог быть автором первых пяти книг Ветхого Завета, той части Ветхого Завета, которую принято называть Пятикнижием. Почему не мог? Да потому, говорили нам, что во времена Моисея еще не было письменности. Моисей был неграмотным. Он не мог записать библейский текст. Ну, времена Моисея – это 1500 лет до Рождества Христова, до нашей эры, плюс-минус. И действительно, в XIX веке еще не было известно свидетельств наличия письменности в то время. Но очень скоро эти свидетельства появились. Сейчас мы знаем о том, что письменные языки существовали во втором и даже в третьем тысячелетии до Рождества Христова. И Моисей, получивший образование в доме фараона, уж точно был грамотным человеком. Археологические раскопки не опровергли, но подтвердили подлинность Священного Писания. Они помогли нам доказать авторство Моисея. Да, не всегда и не все так просто. Но археология, так или иначе, это союзник, а не противник библеистики. Большая история – это история рукописей. Долго считалось, что самая ранняя рукопись Нового Завета – это рукопись фрагмента из Евангелия от Иоанна. Там буквально несколько стихов, и рукопись эта обычно датируется 115-125 годом нашей эры. Но вот уже в начале 21 века были найдены фрагменты из Евангелия от Марка, которые датируются еще раньше. Это конец первого века нашей эры. И опять критики Библии вынуждены считаться с тем, что дает нам современная археология. Уже никто не может сказать, что Евангелия были записаны только во втором веке. А между прочим, еще 100 лет назад совершенно легко и свободно люди так говорили. Не бойтесь археологии. Все ли мы знаем? Все ли мы понимаем? Конечно же, нет. Но будьте открыты к тому, что Бог показывает нам с вами через вот эти современные научные достижения. Замечательный пример – это кумранские рукописи. Во времена Иисуса Христа и несколько раньше, где-то в первом веке до нашей эры и в первом веке нашей эры, в районе Мертвого моря жила община, у которой были особые правила, у которой были особые уставы. Эта община называется Кумранской общиной. И, среди прочего, у них были пещеры, в которых они хранили рукописи, в которых они хранили свою огромную библиотеку. Были у них и свои тексты, но, среди прочего, была у них большая часть Ветхого Завета. Далеко не все, конечно, но многое из Ветхого Завета у них было. И вот, когда в конце 40-х годов 20 века, благодаря мальчику-бедуину, у которого овечка в горы убежала, он пошел ее искать, смотрит, пещера, кинул камешек в пещеру, а камешек ударился как-то уж больно звучно, как будто попал на что-то. Выяснилось потом, что камешек ударился в глиняный сосуд, в котором лежали эти самые рукописи. Потом была вторая пещера, третья и так далее. Археологи приехали, ученые приехали. Начались исследования. Это большая тема, это интересная тема. Это тема для другой передачи. И я уверен, и для другого спикера. Скажу лишь об этом две вещи. Вот первое. Кумранские рукописи доказали, что уже в первом веке нашей эры, а то и раньше, существовали рукописи Ветхого Завета. До этого самые ранние рукописи Ветхого Завета были так называемыми мазорецкими рукописями, и они все-таки появились на несколько веков позже. Кумран в этом плане планочку, конечно, отодвинул. И отодвинул существенно. Второе. Кумранские рукописи и подтвердили большую часть текста Ветхого Завета и поставили перед текстологами, исследователями текста, несколько новых задач. Потому что в них вдруг выявились прочтения, варианты, которые раньше считались маловероятными. Да, их немного. Это далеко не какая-то значительная, существенная часть текста. Но они есть. Такие разночтения есть. И текстологи, люди, которые изучают текст Священного Писания, этим вопросом занимаются. То есть, с одной стороны, археология дает ответы. С другой стороны, археология ставит новые и новые вопросы. И это нормально.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одно важное доказательство или аргумент в пользу божественной природы, Божьей природы Священного Писания, а проще говоря, того, что Библия и есть Слово Божие, это исполнившееся пророчество. Знаете, большая часть тех пророчеств, которые мы находим в Ветхом Завете, уже исполнилась. И здесь есть две оговорки, которые нужно сделать. Наши друзья, которые тяготеют скорее к материалистическому мировоззрению, пытаются объяснить исполнившееся пророчество тем, что пророческие книги были написаны позже, чем мы предполагаем. Есть целая школа исследования текста, она весьма значительна, которая датирует пророчество довольно поздно. И таким образом вопрос о сверхъестественности отпадает сам собой. Ничто не исполнилось, ну, просто пророчествовали люди уже в те времена, когда все и так было ясно. Но евангельские христиане, консервативно мыслящие христиане, все-таки остаются верными раннему авторству ветхозаветных произведений. Ну, например, Исаия, причем вся книга пророка Исаии, не только часть ее, но вся книга пророка Исаии, это 740-760 годы до Рождества Христова, может быть, лет на 20 позже. Ну, на 20, не больше. Вот здесь, конечно, вопрос отчасти для каждого из нас вопрос веры. Кто-то может сказать, ну, я не верю в сверхъестественное. Я все попытаюсь объяснить естественным путем. Такой человек действительно будет датировать библейские тексты позже, но у такого человека будет еще одна проблема. Это пророчество, причем подробные пророчества, точные пророчества, которые исполнились в Иисусе Христе. Ну, никто не скажет, что ветхозаветные тексты, говорящие о Христе, написаны в первом веке нашей эры. Это просто невозможно, и на этой позиции не стоит никто. Тогда вопрос, что делать с этими весьма точными пророчествами? Кстати, ведь с библейскими пророчествами ситуация еще и в том, что они включают в себя большое количество деталей. А каждая деталь, даже с математической точки зрения, снижает вероятность того, что это пророчество исполнилось просто случайно. Ну, например, если я скажу, что завтра в том городе, где вы нас слушаете, будет дождь. Какова вероятность исполнения этого пророчества? Ну, мы смотрим на несколько факторов, мы смотрим на время года. Если зимой, то, конечно, эта вероятность невелика. Летом она существенно больше. Хорошо. А теперь я начинаю уточнять. Этот дождь, говорю я, начнется в 9 утра. Как только я сказал, что он начнется в 9 утра, я добавил еще одну деталь и существенно снизил вероятность исполнения этого пророчества случайным образом. Дальше я говорю, и дождь закончится в 14 часов, 2 часа дня. Я еще более снизил вероятность случайного исполнения этого пророчества. Дальше я обрисовываю географические границы той территории, на которой будет этот дождь. Как только я нарисовал границы, я еще более снизил вероятность случайного исполнения пророчества. Дальше я говорю, и ваша теща окажется под этим дождем без зонтика. Ну, я здесь предполагаю, что у вас есть теща. Если нет, подставьте кого-то другого. Ваш сосед окажется под этим дождем без зонтика. Что я сделал сейчас? Я добавил столько деталей, что случайное исполнение этого пророчества оказалось невероятным. Вот то же самое происходит и здесь. Пророчеств о Христе так много, и они настолько детальны, что остаются лишь два варианта. Либо решить, как, кстати, делают некоторые либеральные исследователи, что ранняя церковь специально придумала истории Иисуса Христа, чтобы в них исполнились пророчества, и представила их таким образом? Но это довольно сложно, потому что происходило это, как апостол Павел говорит, не в углу ведь это происходило, да, это происходило при свидетелях. Или, с другой стороны, мы можем сказать, что да, перед нами удивительная ситуация, ситуация, которую мы до конца не понимаем, ситуация исполнившихся пророчеств. Но если это исполнившееся пророчество, то и Священное Писание имеет особую ценность, имеет особую роль. Да, конечно, это отчасти вопрос веры. Но это не только вопрос веры. Ну и, наконец, еще две причины, которые побуждают меня считать Священное Писание Божьим Словом. Во-первых, это изменившаяся жизнь людей. Вот тот факт, что Писание, эта книга, меняет жизнь людей совершенно безнадежных. Жизнь людей, которых со счетов сбросили уже все, кто мог их сбросить. Это совершенно конкретные ситуации. Это ситуации, которые есть вокруг нас. Возможно, это ваши знакомые. Возможно, это ваша жизнь. Возможно, это моя жизнь. И жизнь меняется, когда мы начинаем взаимодействовать со Священным Писанием. Мы вдруг начинаем понимать, насколько Священное Писание – это про нас. Вот это не про кого-то, кто где-то далеко и так далее. Нет, это про нас. Ну вот, например, третья глава книги «Бытие». После того, как Адам и Ева согрешили, Бог начинает задавать им вопросы. И он задает им вопросы, причем первый вопрос он задает Адаму. «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Два вопроса. «Кто сказал, что ты наг?» Второй вопрос. «Не ел ли ты?» Вот ответ на первый вопрос. «Сам заметил». Ответ на второй вопрос. «Да, ел». «Все». Ничего больше от него не ожидается. Ну, это как школьника спрашивают, ты сделал домашнее задание? Ответ «да» или «нет». Все. Теперь смотрите, что делает Адам. Это древний-древний текст. Это удивительный текст. Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Он, конечно, признается, что я ел, но при этом находит стрелочника, в данном случае стрелочницу, свою жену, при этом находит еще одного виноватого, это Бога, то есть все виноваты. Да, я, конечно, ел, но вот условия такие. Вот мир вокруг меня так устроен. Вот так все несправедливо. Он сразу перекладывает вину на других. Сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Она тоже перекладывает вину на змея. Какое это отношение имеет ко мне? Знаете, я вижу в этом себя. Я вижу, как часто пытаюсь уйти от ответа на, в общем-то, простой, но неудобный вопрос. Я вижу, как часто пытаюсь свалить вину на кого-то другого. На людей, на обстоятельства, на погоду. Приходит человек в сервис-центр и говорит, у меня телефон упал со стола. Задумайтесь об этой фразе, насколько она библейская. Представьте себе, лежит телефон на столе, приподнимается, уезжает куда-то, уплывает куда-то в сторону и падает со стола. Нет, фраза могла бы звучать иначе. Я уронил телефон. Но тогда мы должны принять свою ответственность. Но это уже наше современное размышление. А началось это все с того, что я посмотрел на библейский текст. Я просто посмотрел, что там написано. И реакции на это бывают разные. И некоторые сначала неистово спорят и говорят, нет, это все старое, это все неактуально. Но дальше самое главное. Готов ли я сказать, что это про меня? Готов ли я сказать, что это про мою жизнь? Я обещал две причины еще, да, в заключение. Вот последнее. На протяжении своей христианской жизни я не нашел ответы на все вопросы. Но, и это абсолютно субъективно, согласен, Бог дает мне все большую и большую любовь к Его Слову. Я женат. Я люблю свою жену. Кто-то скажет, ну что в ней особенного? Посмотри, сколько других женщин. Но я люблю ее. И вот за годы нашей семейной жизни эта любовь только крепнет, но не ослабевает. Так же и со Словом Божьим. Мы начали с объективного, со свидетельства археологии, со свидетельства истории. Мы закончили абсолютно субъективным. Но выбор делать каждому из нас лично. Вот с этим выбором я хочу сегодня вас оставить. И да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Часов 37 минут в Москве. Это программа «По страницам Библии». Мы продолжаем нашу беседу, мы продолжаем наш диалог. Любовь пишет о том, что это диалог между Богом и человеком. Что даже если вы, друзья, не пишете нам сейчас, даже если вы не отвечаете на наши вопросы, а вы на самом деле отвечаете, но даже для тех, кто не отвечает, это в любом случае диалог между Богом и нами. И это очень важно, чтобы Бог действовал, говорил к вам, говорил вашим сердце, говорил в вашей жизни. А хочу прокомментировать некоторые вещи, которые здесь прозвучали. Вот вы слышали о советском ученом, о советском, скажем, лучше, скажем так, о советском пропагандисте. Он был, конечно, академиком, но академиком он стал уже в конце 30-х годов. В беседе он не был назван по имени. Это трудно сделать, потому что у него есть и имя, и псевдоним. Человек, о котором шла речь, его жизнь, его судьба, на самом деле великолепная иллюстрация того, о чем мы говорим. Его звали Емельян Михайлович Ярославский. Он, среди прочего, был редактором газеты, которая выходила в России, в Советском Союзе. В 20-е годы она начала выходить. Он был основателем этой газеты. Газета называлась страшным словом «Безбожник». Вот, да, была такая газета. Были, кстати, и варианты. Был журнал «Безбожник». Был журнал, который назывался «Безбожник у станка». Мне страшно, честно говоря, «Безбожник у станка». Ну, скорее, слава богу, не было «Безбожник за рулем». Вот, это было бы совсем уж дико. Ну, да ладно. Жизнь этого человека – интересное свидетельство того, что происходит, и того, что делает Бог. Я сказал, что его звали Емельян Михайлович Ярославский. А на самом деле это псевдоним. Настоящее имя этого человека было Миней Израильевич Губельман. Если не верите, посмотрите в Википедии, посмотрите в источниках, их много. А он родился в семье ссыльных, он родился в ссылке. Собственно говоря, потом из Губельмана он стал Ярославским, уже когда был на партийной работе. И среди его статей, среди его книг была книга, которая называлась «Библия для верующих и неверующих». Он брал библейские фрагменты, он брал, причем цитировал эти библейские фрагменты и высмеивал их, заодно высмеивая людей, которые этому писанию, этому тексту доверяют. Был он один из самых непримиримых советских атеистов, таких пропагандистов совершенно конкретных. И буквально он пинал священнослужителей. Кстати говоря, он не использовал слово «священнослужитель». Он просто называл их попами и говорил, что ну давайте попов называть попами или поповствующими. Даже такое словечко у него было. Это были насмешки, это были очень жесткие насмешки. Если вы прочитаете его книжку «Библия для верующих и неверующих», а ее можно найти в интернете, она производит весьма грустное впечатление. Кстати говоря, первая глава этой книги говорит о том, что такое Библия. И там, знаете, такая смесь правды с вымыслом. Вот, тут еще разбираться надо и внимательно разбираться, но я думаю, что некоторые натяжки, которые у него встречаются, даже многие из этих натяжек вы уже заметите и определите их как натяжки. Так вот, человек занимается этой деятельностью, атеистической деятельностью, и при этом к концу 30-х годов особенно он стал таким ярым поклонником Сталина, в 39-м году написал большую статью, восхваляющую Сталина. Все вроде бы у человека нормально, академиком стал, премию получил и так далее. Но начинается Великая Отечественная война. И вот в июле 41-го года Иосиф Сталин, обращаясь к советскому народу, среди прочих обращений в своей речи использует ненавистное Ярославскому выражение «братья и сестры». Он обращается к верующим людям не как к людям второго сорта, а как к равноправным гражданам страны. И в сентябре 1941 года Ярославский пишет по личному указанию Сталина, как говорят, пишет статью «Почему религиозные люди против Гитлера». И статья эта фундаментально отличается от всего того, что он писал раньше. Теперь он говорит о том, насколько патриотичной всегда была церковь, насколько церковь защищала свою страну, и как сейчас религиозные люди, верующие люди должны сплотиться, и как важно, чтобы они сплотились против Гитлера. Это был серьезный удар для Ярославского. Второй удар был позже, когда уже в 1942 году Сталин начинает проводить религиозные послабления, и верующим людям постепенно отводится определенная роль в обществе. Ярославский считал, что никакой роли для верующих людей быть не должно. Что же происходит? Атеизм как философия, как подход, как стиль жизни, как образ жизни – может быть, был хорош для первых пятилеток. Может быть, был хорош, я с оговоркой это говорю, может быть. Думаю, все-таки нет. Но, ну, допустим, для вот того времени. Но как только приходит враг, как только начинается война, как только приходят испытания, самые атеистические правители, самые атеистические деятели вдруг заговорили с верующими людьми на их языке. И более того, заговорили со всем народом на языке веры. И вот это весьма показательно. Мы говорили сегодня об уникальности Библии, но уникальность Библии на самом деле включается, тесно включается в уникальность всего христианского образа мысли, христианского образа жизни. Понимаете, когда начинаются проблемы, когда начинаются испытания, многие люди, даже те, кто, ну, в обычной своей жизни не склонен к вере, вдруг почему-то вспоминают о Боге. То есть что-то здесь есть. Это что-то мы называем Божьим присутствием, мы называем действием Божьего Духа. И вот учитывать это что-то, более чем что-то, конечно, нужно обязательно. Но давайте обратимся к вашим письмам, к вашим сообщениям. Вы пишете и много пишете. Людмила пишет на сайт по поводу моего вопроса о любимых книгах и источниках, которыми вы пользуетесь для чтения и понимания Библии. Здравствуйте, Олег. Так, где тут у нас дальше? Отвечаю на заданный вопрос. Пользуюсь толкованием под редакцией Платона Харчла. Мне нравится, что по некоторым стихам приводятся и другие мнения богословов. Благодарю Господа за радио Теос и вашу передачу и молюсь. С любовью, сестра Людмила. Вот то, о чем пишет Людмила, это комментарий в старых христианских библиотеках, или, скажем так, в библиотеках опытных христиан. Этот комментарий есть, комментарий под редакцией Платона Харчла. Сейчас я вернусь еще к этому комментарию. Кстати, он переиздавался. А пока давайте послушаем звоночек телефонный. Добрый день. Вот я ничего не слышу. Я спрашиваю Яну Латышинскую, наш звукорежиссер. Дело в том, что я не слышу и себя тоже. Очевидно, что-то отключено. И не слышу телефонный звонок. Ну, правильно, я не слышу. Наушники надо надеть. Да, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Нет, звонка нет. Сам виноват, наушники не надел. Перезвоните, пожалуйста, 8-800-333-1706. Вроде бы есть. Здрасте. Слушаю вас. Алло. И наушники надел, и все равно ничего не слышу. Я слышу треск. Давайте вы еще раз попробуйте перезвонить, хорошо? 8-800-333-1706. Пытаетесь с нами поговорить, и мы с вами хотим поговорить. Вот, значит, пока вы дозваниваетесь снова, прокомментирую вот насчет того, что сказала Людмила. Есть комментарии на всю Библию. Комментарий, который у нас называется в российском таком протестантско-христианском обиходе. Называется комментарием под редакцией Платона Харчла. Это комментарий, который на самом деле переведен. Это комментарий группы ученых, группы специалистов Далласской богословской семинарии, штат Техас, Соединенных Штатах Америки. Но он адаптирован, выпущен он по-русски, если я не ошибаюсь, еще в конце 80-х, начале 90-х годов. Это действительно комментарий на всю Библию. В чем там смысл? Это краткий комментарий группы ученых, у которых на самом деле, конечно, общая такая консервативная христианская позиция, но есть различия в понимании библейских книг. И именно поэтому то, о чем говорит Людмила, там бывают разные взгляды на одни и те же библейские стихи. То есть вот говорят о том, что некоторые ученые считают так-то, некоторые ученые считают по-другому. Это все-таки такой комментарий, который написала группа людей. Дмитрий Корнеев пишет на нашем сайте, в нашей группе ВКонтакте. Он рекомендует два источника. Во-первых, он рекомендует проповеди и комментарии Чака Смита. Вот это уже комментарий одного проповедника, тоже американский проповедник, который был родоначальником церкви Calvary Chapel. Вот. Вы можете найти ссылочку на эти материалы на нашем сайте. А это комментарий одного человека, и разнообразие подходов там, конечно, меньше. Но читать проще. Это более такой популярный источник. И еще Дмитрий рекомендует нам сайт, который называется «План Победы». Что это такое? Это планы чтения Библии. Тут смысл в том, чтобы расписать для читателя библейские книги по дням. Ну, вот на этот день такой-то текст читается, на другой день такой-то текст читается. И, соответственно, вы дисциплинируетесь в ваших подходах к чтению Библии. Планов библейского чтения много. Есть и планы чтения всей Библии, есть и, там, скажем, сокращенные планы, есть и планы тематические. Вот читаем все по такой-то теме. Также нам активно здесь рекомендуют сайт, который называется YouVersion. Это и система, и программа YouVersion. Вот там много разных планов, причем в последнее время желающие авторы, причем разные авторы, могут создать свои планы и выложить их на сайт. Тут есть между чем выбрать. Алексей Харин пишет нам, пользуюсь переводом епископа Кассиана, словарем под редакцией Уильяма Крейга «Иисус и Евангелие». Перевод епископа Кассиана Безобразова. Это перевод, который вышел в начале 50-х годов 20 века в Париже. Это попытка, не отходя от такого классического русского языка Библии, все-таки в чем-то его осовременить и исправить основные неточности, они есть, мы об этом будем говорить, синодального перевода Библии. Полезный источник, сам, кстати говоря, очень его люблю. Перевод Кассиана, Новый Завет в переводе Кассиана. Читайте, я думаю, что не пожалеете. Кристина пишет ВКонтакте и советует перевод Ветхого Завета Российского библейского общества. Ссылка также есть на нашей странице ВКонтакте. Вот опять-таки, пользуйтесь, пожалуйста, разными переводами. Не забывайте об этом. Это может быть весьма полезно. Вопрос к следующей передаче. Вот вы пользуетесь переводами, пользуетесь комментариями. А как вы лично оцениваете эти комментарии? Как вы решаете, что вам полезно, а что нет? Комментариев много, библейских статей много, проповедей много. Ну, проповеди, ладно, это отдельная тема. А как вы решаете вопрос с комментариями? Что вам полезно, что нет? Это только нравится или не нравится? Или это по другим каким-то критериям? Я понимаю, есть классические комментарии, например, Уильяма Баркли, тут пишете вы, но ведь не только они есть. Как вы к ним относитесь и как их оцениваете? Продолжим беседу завтра, в следующей нашей встрече, в следующую встречу. Ян Латышинский, Олег Шевкун, программа «По страницам Библии». Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.